23. Я до сих пор умалчивал о России. Намеренно, так как здесь есть различие не двух народов, но двух миров. Русские вообще не представляют собой народа, как немецкий или английский. В них заложены возможности многих народов будущего, как в германцах времен каролингов. Русский дух знаменует собой обещание грядущей культуры, между тем, как вечерние тени на Западе становятся все длиннее и длиннее. Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но пред русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый мир. Нас обманывает впечатление от некоторых принявших западную окраску жителей русских городов. Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времен задолго до Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас. Он сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту между матушкой Россией и Европой. Для нас русская душа за грязью, музыкой, водкой, смирением и своеобразной грустью остается чем-то непостижимым. Наши суждения о России, суждения поздних и духовно созревших городских жителей совсем иной культуры, мы создаем их сами. То, что мы здесь познаем, это не первые проблески теперь лишь рождающейся души, о которой даже Достоевский говорит лишь беспомощными намеками, но созданный нашим духом образ этой души. Он возникает над основами поверхностного представления о русской жизни и русской истории. Почерпнутыми из собственного нашего внутреннего опыта определениями вроде воли, разума, душевного склада, мы делаем его ложным. Тем не менее некоторым, быть может, доступно едва выразимое словами впечатление об этой душе. Оно, по крайней мере, не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ими. Эта детски туманная и полная предчувствие России была замучена, разорена, изранена, отравлена Европой, навязанными ей формами уже мужественно зрелой чужой властной культуры. Города нашего типа, указывающие на наш духовный уклад, были внедрены в живое тело этого народа, перезрелые способы мышления, жизненные взгляды, государственные идеи, науки, привиты его неразвитому сознанию. К 1700 году Петр Великий навязывает народу по западному образцу политический стиль барокко с его дипломатией кабинетов, династической политикой, управлением и войском. К 1800 году переносятся сюда совершенно непонятные русскому человеку английские идеи в формулировке французских писателей, чтобы отуманить головы тонкого слоя представителей высшего класса. К 1900 году книжные глупцы из русской интеллигенции вводят марксизм, этот в высшей степени сложный продукт западноевропейской диалектики, об основах которого они не имеют ни малейшего понятия. Петр Великий перестроил истинно русское царство в великую державу, входящую в систему западных государств, и таким образом нанес вред его естественному развитию. Интеллигенция сама, представляющая часть истинно русского духа, но испорченного городами, созданными по чужому образцу, исказила примитивное мышление этой страны. Свои смутные стремления к собственным, осуществимым в далеком будущем порядкам, вроде общинного владения всей землей матушки России, превратила она в детские пустые теории во вкусе французских профессиональных революционеров. Петровство и большевизм одинаково бессмысленны и роковым образом, благодаря русскому бесконечному смирению и готовности к жертвам, воплотили в реальную действительность ложно истолкованные понятия, созданные Западом, Версальский двор и Парижскую коммуну. Тем не менее, введенные ими порядки держатся лишь на поверхности русского бытия, и одно, как и другое, может исчезнуть внезапно и столь же внезапно вернуться. Русский дух сам по себе до сих пор проявлялся лишь в религиозных переживаниях, но не в реальных социальных или политических. Не понимают Достоевского, этого святого, в навязанном ему Западом бессмысленном и смешном образе писателя романов, если его социальные проблемы воспринимают не только как форму его романов. Его сущность читается больше между строк, и в «Братьях Карамазовых» он достигает такой религиозной глубины, с которой можно было бы сопоставить только проникновенность Данте. Революционная же политика исходит от небольшого, неспособного уже чувствовать по-русски и по происхождению своему едва ли русского слоя жителей больших городов. Она проявляется поэтому в форме доктринерского принуждения с одной стороны и инстинктивной самозащиты с другой. Отсюда та плодотворная, глубокая, исконно русская ненависть к Западу, этому яду в собственном теле, которая с одинаковой силой сказывается как во внутренних страданиях Достоевского и в резких выпадах Толстого, так и в бессловесных переживаниях среднего человека. Это часто бессознательное, часто скрывающаяся за искренней любовью, ненасытная ненависть ко всем символам фаустовской воли, к городам, прежде всего к Петербургу, которые, как опорные пункты этой воли, внедрились в крестьянскую стихию этой бесконечной равнины, ненависть к наукам и искусствам, мышлению, чувствованию, государству, праву, управлению, к деньгам, промышленности, образованию, обществу, ко всему. Это исконная ненависть апокалипсиса к античной культуре. Нечто от мрачного ожесточения времен Маковеев и того восстания, которое в гораздо более позднюю эпоху привело к разрушению Иерусалима, лежит, безусловно, в основе большевизма. Его доктринерские построения не смогли бы вызвать той силы движения, с которой оно продолжается до сих пор. Инстинкты коренной России наталкивают его на борьбу с Западом. Запад воплотился в Петровстве, и большевизм, как зарождение этого Петровства, в конце концов будет уничтожен для завершения внутреннего освобождения от Европы.